Добрый вечер. Очень рад вас видеть. Это для тех, кто не услышал из-за плохого качества звука. Я предлагаю нам с вами в следующем режиме сегодня пообщаться. Чтобы не тратить драгоценное время на какие-то другие вещи, давайте я немножечко такое краткое вступление сделаю, после чего мы с вами, собственно говоря, перейдем к общению, да, к живому непосредственному общению, когда будем задавать друг другу вопросы, отвечать на них, обмениваться мнениями, потому что, собственно говоря, ради этого я в Уфу и прилетел. Хочу сразу сказать, что в столице Башкирии я первый раз, до сих пор не получалось никак приехать, хотя, вот я сегодня уже говорил, Уфа у меня связана с определенными детскими воспоминаниями. Дело в том, что мой отец работал в нефтехимической отрасли, его как инженера посылали в командировки. Командировки были только в два места – это в Москву и в Уфу. Вот. И, собственно говоря, поэтому для меня Уфа – это место, куда часто уезжал мой папа, откуда возвращался с очень вкусным башкирским медом. Вот. Больше что-то я ничего из детства, из Башкирии не помню. Наверное, он еще что-то привозил, но я почему-то... Это что-то у меня не отложилось. Поэтому мне всегда было интересно приехать в Уфу, просто хотя бы для того, чтобы посмотреть, куда же ездил мой отец. И судя по тому, что Башкирия процветает, судя по тому, что здесь такая прекрасная хоккейная команда «Салават Юлаев», которой кто-то все-таки выделяет определенные средства на то, чтобы она была такой хорошей. Я понимаю, что нефтехимическая отрасль процветает до сих пор. Чему, так сказать, нельзя не порадоваться. Как только возможность приехать в Уфу получилась, ну, как видите, мы с вами, собственно говоря, и встретились. Я думаю, что сегодня нас с вами волнуют практически те же самые проблемы, которые волновали и несколько лет назад, и несколько месяцев назад, и несколько недель назад. Только форма приложения этих волнительных моментов, если так можно выразиться, она несколько поменялась. Потому что мы, конечно же, хотим, чтобы Россия была сильной страной. Мы, конечно же, хотим, чтобы прекратились какие-то сепаратистские тенденции в разных частях нашей страны. Мы хотим, чтобы прекратили поливать грязью нашу победу, проводить всевозможные фальсификации, оскорблять память павших и оскорблять живых, которые помнят о том, какой великий подвиг совершили наши деды и прадеды. Много у нас с вами есть пожеланий. И каждый год, каждое десятилетие, наверное, каждый месяц в каких-то конкретных ситуациях на мировой арене, внутри России, эти наши интересы, эти наши пожелания фокусируются. Вот сегодня, безусловно, основные болевые точки мира – это Сирия, это Ближний Восток. И неожиданно в конце прошлого года, в начале этого года, такой точкой стала Украина. В начале этого года возник скандал вокруг телеканала «Дождь». Открывается Олимпиада, Запад пытается нашу Олимпиаду каким-то образом очернить и представить ее как-то в неблагоприятном виде. Собственно говоря, такое впечатление, что главной новостью для западных журналистов из Сочи является туалетная комната на два унитаза. Да, вы, наверное, видели такие фотографии. Они не понимают, что там просто была сломана перегородка, это как-то в их англосаксонскую голову не укладывается. И вот всю эту фотографию тиражируют, как будто, вот ей-богу, из России больше нет никаких новостей, кроме какой-то туалетной комнаты. Это очень странно. Это все равно, что мы бы в репортажах из Вашингтона показывали, ну, я не знаю, что. Даже мне сложно предположить, что могли бы наши корреспонденты выбрать для того, чтобы фокусировать внимание аудитории на каких-то негативных моментах. То есть, вот то, что сейчас происходит. Но на самом деле, говоря об этом, мы с вами говорим о тех же вещах, о которых бы говорили год назад. В 2008 году нас бы волновала ситуация, которая возникла в Южной Осетии. Еще раньше мы бы с вами, конечно, были очень обеспокоены тем, что произошло в Беслане или в Норд-Осте. Я не говорю, что мы забыли об этом. Нет, просто возникают какие-то новые точки приложения старого соперничества держав между собой. Потому что все, о чем мы говорим, это всего лишь формы вот этого, вот этой невидимой борьбы. Иногда она приобретает какие-то видимые формы, и тогда террористы взрывают бомбу, тогда начинается какой-нибудь военный конфликт, дипломаты выражают недовольство какими-то действиями. Но в основном вся эта борьба происходит скрыто. Вот так тихо, незаметно стороны обмениваются какими-то ударами. Ну вот из последнего, что называется. Да? Я думаю, что большинство из вас уже это послушало, посмотрело, почитало. На Украине случайно, естественно, потому что это, конечно же, чистое совпадение, откуда-то не возьмись, появилась запись разговора Виктории Нуланд из Госдепа с американским послом на Украине. Да? Ну, посмотрели. Мне очень понравилась версия, которая была изложена одним из комментаторов в интернете. Он написал, что недавно руководитель СБУ сходил на беседу с американским послом, а вы знаете, что американский посол, он просто волшебник. После беседы с ним мирные демонстранты освобождают здание. После беседы с ним вообще можно добиться всевозможных вещей. Так вот, после встречи с этим волшебным человеком, такая была версия изложена появление этой записи. Что, значит, шел себе руководитель СБУ, собачку выгуливал, гулял, смотрит, кассета лежит. Ну, взял, принес домой, послушал. А там разговор американского посла с представителем Госдепа, на котором очень нелицеприятно представитель Госдепа выражается о Кличко, о Евросоюзе, ну и так далее. Ну, естественно, руководитель СБУ, как человек воспитанный, не мог не отнести эту кассету прямо американскому послу и ее продемонстрировать. Что, собственно говоря, и сделал. Но каким-то чудом, видимо, по дороге, информация просочилась в интернет. А на обратном пути, написал этот комментатор, руководитель СБУ еще одну кассету нашел. Ну, представляете, вот бывает же такое. Правда, еще неизвестно, что на этой кассете находится, но мне кажется, сам факт появления таких вот информационных вбросов говорит о том, что есть какая-то информация, в оглашении которой наши американские партнеры очень не заинтересованы. Им так мягко дается намек. Собственно говоря, вот есть пленочка, достаточно безобидная. Если вы что-нибудь там сделаете или не сделаете, то будет озвучена еще более конфиденциальная информация, которой не надо. Очень часто вот стороны обмениваются всевозможными знаками, которые обычному наблюдателю непонятны. Ну, я, например, приведу где-то пример 2-3-летней давности из нашей политики. Значит, к нам приезжала в гости тогдашняя госсекретарь. Вот столько там госсекретарей, уже и не помню. Точно. Одна родимая приезжала, Кондолиза Райс. И я сидел, смотрел выпуск новостей, и вдруг смотрю, что-то необычное. Диктор начинает говорить, приехала Кондолиза Райс, прошла встреча, значит, там с министром Лавровым, обсудили то-то, сё-то. И дальше вдруг не запись идет, то есть не показывают видеокадры, где она сидит, разговаривает, не аудиозапись, ничего. Она появляется фотография и, значит, какая-то цитата дословная. Вот. Сказала то-то, то-то, то-то и то-то, то-то, то-то. Что такое? Вот. А на самом деле существует насчет этого дела такая версия. Я не хочу сказать, что она стопроцентная, но мне кажется, она имеет право на существование. Встреча была конфиденциальная, и никаких записей там вести не должно было. Стороны говорили открыто, жестко, собственно говоря, без всяких дипломатических экивоков. Но наша страна взяла эту встречу и записала. И вот появление этой цитаты было призвано показать нашим американским партнерам, что эта запись имеется. Потому что четкая цитата, но без видеокадров и без всего этого. Так что такой вот, такая форма общения между государствами, между дипломатами, она очень часто используется. И очень приятно в этой связи, что наша сторона достаточно эффектно этими методами пользуется и, в общем, не стесняется использовать в своей дипломатии такие, ну, я бы не сказал, что запрещенные приемы, но такие приемы, которым и нужно адекватно отвечать на какие-то агрессивные действия наших партнеров. Я имею в виду агрессивные, конечно, не военные действия, но агрессивные дипломатические действия, агрессивные действия в виде финансирования оппозиционеров в России за рубежом и так далее, и так далее. Вот я несколько дней назад разместил, по-моему, 2 дня назад, разместил интервью Сергея Юрьевича Глазева, который вернулся из Киева и говорит, что Киев наводнен долларами нового образца. То есть их еще в Москве нет, а в Киеве их уже полно. Почему? Потому что зарплату на Майдане выдают свежеотпечатанными американскими долларами, которые, соответственно, борцы за свободу немедленно несут в обменники. Потому что на Украине за доллары могут продавать только родину, а вот колбасу продают только за гривны. Поэтому приходится эти доллары обменивать. И поэтому в аэропорту Киева приземляются самолеты, к которым подъезжают машины инкассаторов. Выносят сейфы, которые являются частью дипломатической почты и не подлежат осмотру. Вот эти не подлежащие осмотру сейфы грузят в машины и увозят в неизвестном направлении. Но мы с вами, как люди думающие, можем предположить, куда их увозят, что там лежит и для чего это все используется. Поэтому на такие действия наших партнеров нужно отвечать соответствующими. Они пытаются все купить деньгами. У нас с деньгами, естественно, дело хуже обстоит, потому что они их рисуют, а мы их зарабатываем. Но вот, как говорится, голь, как говорит русская поговорка, она и на выдумке хитра. Поэтому, одним словом, я перечислил те болевые точки, которые сегодня есть на мировой карте, о чем мы больше с вами говорим, не потому что я предлагаю все вопросы сегодня свести вот к этому перечню. Нет, абсолютно нет. Я просто хотел сразу показать, что о чем бы мы с вами ни говорили, мы все время говорим об одном и том же. О восстановлении мощи страны, о том, как это сделать, каких результатов достичь и как противодействовать действиям наших противников, которые, естественно, хотят недопущения усиления России и возвращения ее на мировую карту в качестве игрока. То есть, знаете, есть американская поговорка, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах. Вот здесь, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о восстановлении мощной страны. А теперь, уважаемые коллеги, я хотел бы передать слово вам, дабы, как мы с вами договорились, вы задавали вопросы, выражали свою точку зрения. Ну, в общем, чтобы у нас началась с вами дискуссия. Пожалуйста, кто готов, вы тогда поднимайте руки. А, так сказать, вот Евгений даст вам микрофон. Евгений, я прошу вас тогда уже абсолютно самостоятельно, путем голосования самого с собой, выбирать того, кому вы даете микрофон.
Здравствуйте. Во-первых, дай Бог вам здоровья, ваша семья, ваше состояние, ваша деятельность. У меня такой вопрос. В связи с начавшимися действиями по изменению статьи Конституции, я бы хотел узнать, есть у вас информация о ходе внесения законопроекта конституционного о конституционном собрании?
Да, спасибо за ваш вопрос. Да, ну, лучше вот.
Тут тоже в связи с Конституцией я хотел узнать, в какой именно форме вы видите текстовку идеологии новой Конституции. Потому что если это вносить в ленту православия, то это может обидеть мусульман. Если как-то обобщенно очень внести там просто нормы семьи, добра. И нравственность тоже примерно такой вопрос.
Да, спасибо за ваш вопрос. Во-первых, хорошо, что вы читаете Конституцию и беспокоитесь о том, что эта Конституция на сегодняшний момент не соответствует уровню развития нашего общества. Поэтому здесь нужно сказать следующее, что Конституция – это живой инструмент, и не нужно бояться его менять. То есть не общество для Конституции, а Конституция для общества. Если в Конституции отсутствуют такие важнейшие понятия, как государственная идеология, то есть направление развития страны, если там не написано о принадлежности природных ресурсов нашему народу, там этого нет. Если там есть статья о том, что Центральный банк, значит, независимая вещь в себе, которых нет в западных конституциях, если там есть пункт о том, что никто не может быть лишен своего гражданства, то есть какое бы преступление он ни совершил против России, он обязательно может и должен оставаться гражданином России. Еще много там чего есть. Вот, да, собственно говоря, самое главное, там написано «республики», имеется в виду субъекты федерации, в скобочках, «государства». Вот так там написано. Да? Для чего такая фраза была туда внесена? Понятно, что это троянский конь. Что за государство в государстве у нас? Это ненормально. Естественно, этого не должно быть. Это путь к расколу. Вот это все должно быть устранено и исправлено. Теперь, что должно быть и как это должно делаться? Следующие вопросы, которые мы с вами должны себе задать. Вы говорите о том, какая должна быть государственная идеология. Я не готов сейчас вам прямо вот задиктовать, так сказать, под запись, что нужно написать в Конституции. Это серьезные вопросы, его нужно обсуждать. Но одно могу сказать точно. Никакая формулировка о православии никого из мусульман не обидит. Этого никогда не было, и никогда нет, и не должно быть. Потому что в многонациональной, многоконфессиональной стране между мусульманами и православными никогда никаких проблем не было. Основополагающим народом России является русский народ. Большинство русских, я, наверное, в процентном отношении не скажу, являются православными. Это факт. Этого факта не надо стесняться. Но при этом никто не мешает людям других вер исповедовать, молиться Всевышнему так, как они считают нужным. Поэтому упоминание о важной роли и русского народа, и православия, в том числе и в Конституции, мне кажется, абсолютно стесняться нечего. Пример, например, Конституция Греции. Там вообще написано, что православие это, я не помню точно, но, в общем, там роль православия в Конституции Греции просто зафиксирована совершенно точно. При этом Греция не считается какой-то религиозной страной, да? Греция член Европейского Союза, и наличие таких формулировок Конституции абсолютно никак не мешает ей взаимодействовать с другими государствами. Поэтому не надо стесняться своей веры, не надо стесняться своих предков, не надо стесняться своего народа. Это ложная скромность, которая навязывается нам либералами, что мало ли кто-то обидится. Мне кажется, это все надумано. А значит, что касается работы. Я, собственно говоря, вчера встречался с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым. Мы как раз обсуждали вопрос подготовки законопроекта, который готовится в рабочей группе при Государственной Думе, о Конституционном собрании. Это, на самом деле, фундаментальный документ, фундаментальный закон. Очень сложный, очень серьезный. Объясню для тех, кто не знает, почему это так серьезно и почему это так сложно. Значит, наша Конституция состоит из множества количества статей. Есть статьи, так сказать, правильного содержания, есть статьи, что называется, ни о чем, которые из красивых слов состоят, и есть статьи прямо вредительские. Я имею в виду отсутствие принадлежности природных ресурсов народу России. Там написано, природные ресурсы России могут быть в частной, государственной и иной форме собственности. То есть не написано самого главного. Так вот, как бы сказал Борис Николаевич, Загогулина заключается в том, что любые изменения в Конституцию за исключением трех статей могут быть внесены действующим составом Государственной Думы. То есть есть процедура, определенное количество голосов депутатов надо собрать, и значит, начинается процедура изменения каких-то статей Конституции. Но есть три статьи Конституции, которые могут быть изменены специально отдельным образом. Это первые две статьи, которые говорят о государственном устройстве России, и как раз статья, говорящая о принадлежности, а точнее об отсутствии такой принадлежности природных ресурсов народу России. Вот эти статьи могут быть, согласно Конституции, изменены при созыве Конституционного собрания, то есть некого органа. Ну, помните, да, учредительное собрание когда-то было, да, земский собор, вот, то есть некая форма народовластия, которая особая, она должна быть создана, и только это Конституционное собрание может изменить эти три статьи. Так вот, с 1993 года, когда была принята Конституция, закон о созыве Конституционного собрания не был разработан и принят. То есть за 21 год не разработан законодательный механизм, как изменить эту ключевую статью. Вы понимаете, что случайностью это быть не может. И вот сейчас над этим законодательным актом идет работа. Почему это очень сложный акт, вы понимаете. Почему это очень важный акт, тоже понимаете. Дальше начинается дискуссия о том, каким образом вот выдвигать делегатов этого Конституционного собрания. И, собственно говоря, об этом дискуссия и идет. Ну, я думаю, что все-таки работа над этим важнейшим законодательным актом будет в ближайшее, относительно ближайшее время завершена. И Евгений Алексеевич Федоров с коллегами по депутатской группе «За суверенитет» внесет этот документ в Государственную Думу. Евгений, у меня есть рационализаторское предложение для экономии времени. Пока я отвечаю на вопрос коллеги, вы сразу давайте микрофон следующему, чтобы у нас не было паузы. Спасибо. Техника не выдерживает. Ну что, вы спрашиваете, а я буду громко повторять то, что вы говорите. Ну, я повторю ваш вопрос. Значит, первое, что вы спросили, это есть ли в программе партии «Великое Отечество» пункты об изменении государственного устройства России, связанного с национально-территориальным делением. Я напомню, откуда это появилось в истории. Вы совершенно справедливо говорите, что Российская империя была унитарным государством, где не было зафиксировано никакого права на выход из состава государства каких-либо ее частей. Да? Тем не менее, обратите внимание, что после предательской февральской революции, Октябрьского переворота и гражданской войны, которая возникла, значительная часть территории Российской империи вышла из состава Российской империи. Более того, для этого не было никаких законных оснований. И международное так называемое сообщество признало отделение этих частей от России. О чем я хочу сказать? О том, что никакое устройство государства не гарантирует вам территориальной целостности, если государство разрушено. Отделится, и Запад точно так же признает это самое отделение. И обратите тоже внимание на двойные стандарты. То есть, когда Ленин подписывает договор с Финляндией об ее отделении, когда он подписывает договор с Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Ленин – руководитель Российского государства. В этой части он абсолютно легитимен. Когда его наследник Сталин присоединяет эти территории на основе, опять же, договоров, то это оккупация. А где логика-то? Если Ленин законная власть, то значит законная власть началась с Ленина и все его наследники, которых не марсиане забрасывали, а была определенная государством процедура выбора руководителя страны, значит, власть легитимна. То есть они признают легитимность власти только тогда, когда им это выгодно. Когда мы что-то теряем, то власть для них легитимна. Поэтому Борис Николаевич Ельцин для них всегда легитимный. Горбачев абсолютно легитимный. А вот когда процесс идет в собирание земель, они начинают говорить о том, что, так сказать, вот... власть нелегитимна, начинают критиковать, мягко говоря, критиковать Путина и так далее, и так далее. Поэтому государственное устройство – это очень важный момент, но он не гарантирует территориальной целостности, если вы будете слабыми. Это первое. Второе. Откуда появилось национально-территориальное деление? Значит, когда создавался Советский Союз, было разработано два проекта. Группа разработчиков под руководством Сталина разработала проект, который ближе вот к тому варианту, о котором вы говорите. Есть РСФСР и другие социалистические республики на правах автономии входят внутрь российской РСФСР. Да? Вот это был первый вариант. Против него категорически выступил Ленин, который заявил, что это нарушает принцип равноправия и что Советский Союз должен создаваться как союз равноправных республик. Сталин от своей точки зрения отказался и был принят вариант Ленина. Обратите внимание, что по сути строение Советского Союза мало чем отличается от строения Соединенных Штатов Америки, которые на самом деле Соединенные Государства Америки. Не больше и не меньше. Да? Прямой перевод с английского. То есть отдельные государства соединились на определенной основе, имеют одну валюту, но у них у каждого свое законодательство, вы же знаете, да, в каждом там штате бывают такие странные законы в американском. В Советском Союзе было то же самое. 15 республик, у которых есть все атрибуты власти, флаг, герб, гимн, руководитель республики, руководители партийной организации, делегировали свои полномочия некому центру. Есть, значит, союзный парламент, есть союзное руководство. Все то же самое. Поэтому говорить сейчас об изменении национально-территориального деления России, я думаю, что это сейчас преждевременно, потому что это приведет к определенному напряженности в обществе. Потому что 20 с чем-то лет шла пропаганда, направленная на то, что это не только правильно, но это так и должно быть. А пропаганда была с простой целью. Создать предпосылки для расчленения России. Потому что если в национальных автономиях будут созданы все атрибуты государства, то дальше можно будет запустить процесс распада России, что они и хотели сделать в 1999 году, когда Басаев вторгся в Дагестан. Вот это должна быть стартовая точка. Все было готово. Например, на Урале был двухпалатный парламент. Были уже там уральские франки отпечатаны, деньги. Да? Вот эти признаки сепаратизма, они очень сильно были видны везде. Я думаю, что и в Башкирии тоже. Да? И в Татарстане там уже практически налогов не платили, не отправляли призывников в армию. То есть еще немного, и страна бы распалась. И здесь не нужно стесняться. Именно приход Путина к власти изменил эту ситуацию, переписал этот сценарий. И вопрос распада нашей страны был снят с повестки дня. Его опять пытаются в эту повестку дня впихнуть, но это уже, что называется, другая история. Поэтому мы должны вести сейчас пропаганду того, что только сильный и единый народ может противостоять тому, что вот постоянно пытается нас расколоть. И категорически подавлять всяческие попытки сепаратизма. А вопрос изменения или неизменения, значит, принципов организации государства, я думаю, что он дозреет позже. Я не думаю, что это вопрос именно сегодняшнего дня. У нас сейчас есть более насущные вопросы, которые необходимо решить. Пожалуйста. Да, про Украину, молодой человек. Прошу прощения, еще дайте мне минуту ответить, значит, что касается Украины. Здесь, мне кажется, наш подход должен быть точно таким же. Украина – это мы сами. И здесь делить нас самих на хороших и плохих, мне кажется, абсолютно неправильно. Нам нужно, чтобы Украина вступила в Евразийский таможенный союз, естественно, целая и невредимая. Если внутри Украины, благодаря деятельности Запада, возникнет вопрос, что какого-то раскола, которого бы не хотелось, то уже сами украинцы должны решить принцип решения этих вопросов. Возможно, хотя этого не хотелось бы, какие-то западные области действительно, так сказать, попытаются создать какое-то свое отдельное государство. Но мне кажется, и там надо вести пропаганду, что если не станет большого и сильного русского мира, то жители западных областей Украины очень быстро станут румынами, поляками и там еще не знаю кем, венграми и словаками, вот, и перестанут быть украинцами, потому что они вернутся в исходное положение, в котором они находились во времена Австро-Венгерской империи или в крайнем случае Польши, так сказать, накануне Второй мировой войны, когда украинский язык подавлялся, когда там были репрессии и так далее, и так далее, и так далее. То есть сегодняшняя позиция западных областей Украины, она базируется не столько на исторических каких-то корнях, сколько на массированной антироссийской пропаганде и большом вливании денег за последние 20 лет. Потому что, ну, вот просто давайте зададим себе вопрос. Ну, какие претензии у жителя Галиции к жителю Москвы? До 1914 года мы жили вообще в разных государствах. Ну, дальше началась мировая война. Это вопрос, не мы ее начали, и, к сожалению, не мы ее закончили, потому что Российская империя к моменту окончания войны перестала существовать. То есть, какие вообще претензии? Кто в Галиции, какие русские там могли кого-то угнетать, если там их никогда в обозримом прошлом не было? Да, накануне Второй мировой войны возникли определенные, так сказать, проблемы, но опять же, эти земли вошли в территорию Польши, потом вошли в состав Советского Союза. И что? Но в тот же самый момент, например, в октябре 1939 года Советский Союз передал Вильнюс и Виленский край в состав Литвы. Я обращаю ваше внимание, до того, как Литва вступила в состав Советского Союза. До этого. Это, кстати, во многом объясняет, почему Литва туда вступила. То есть Литве очень хорошую взятку дали. В октябре 1939 года, так, чтобы она летом 1940 года, в общем, не очень сильно и противилась. И никакого сопротивления не было. Все было на основе договоров между руководством Литвы и руководством Советского Союза. Опять видим двойные стандарты. Когда президент Литвы Сметона в октябре 1939 года принимает Вильнюс от Советского Союза в качестве подарка, это легитимно и хорошо. А когда он же соглашается на ввод войск Советского Союза, то это, извините, нарушение законов. Вы как-то определитесь. Поэтому ситуация с Украиной, она в основном базируется не на исторических проблемах, потому что между западными областями Украины и России никаких исторических проблем не было. Они были много столетий в составе других государств. Это в основном пропаганда. А пропаганду можно лечить только пропагандой, рассказывать правду. Им это, может быть, очень не нравится, но создатель Украины – это Иосиф Виссарионович Сталин. Он сделал западные области Украины Украиной. И опровергнуть это невозможно. Поэтому, когда я приехал туда с презентацией книги о Сталине, они не дискуссии стали устраивать, а кошачий хор, пригласив пару сотен боевиков. Но нужно это рассказывать, показывать фильмы, транслировать. То есть это большая работа, планомерная на десятилетия. И я думаю, что общественное мнение в этих областях вполне возможно изменить. Я думаю, что эта задача по силам. Пожалуйста, молодой человек. Нет, вот давайте мы договорились о регламенте. Молодой человек, у него микрофон, он задает вопрос. Пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Викторович. Хотел бы сказать вам большое спасибо за ваши книги. На мой взгляд, они легко читаются, а главное – понятен их смысл. Вопрос у меня такой. Не секрет, что после распада Советского Союза ментальность русского народа изменилась. Вы перестали верить государству, перестали ощущать себя частью единого целого. Каждый как будто живет в собственном воображаемом мирке, отделившись от остальных. Пусть делают, что хотят, моя хата с края. Это образ мысли многих на сегодняшний день. А как же изменить это? Как сделать так, чтобы люди поняли, что мы один народ и судьба у нас одна? Что мы должны помогать друг другу, даже если порой лень или банально неохота? Лично мне в голову приходит только одно. Это воспитание патриотизма на всех уровнях общественных институтов. Семья, детский сад, школа, университет. Но для этого необходимо указание свыше, чтобы предоставлена была определенная программа, а также изрядное финансирование, ну, как я считаю. В связи с этим я понимаю, что прямо сейчас в серьезной мере на это я никак не могу повлиять. И поэтому хотел бы спросить вас, что наиболее эффективное сможет сделать каждый человек, чтобы начать решать эту проблему?
Спасибо за ваш вопрос. Единственное, у меня большая просьба по возможности задавать вопросы короткие. И вторая большая просьба по возможности задавать их от души, а не с бумажки.
Я вот
если вам не сложно, конечно. Потому что если вы собьетесь, ничего страшного не будет, но это будет искренне. И я думаю, что так просто более правильно. Ну, у вас даже не вопрос, у вас крик души практически, понимаете? Если бы вы его еще... я понимаю, так сказать, в вашем вопросе ничего плохого нет, но вот форма его произнесения, мне кажется, требует определенной корректировки. Что может каждый сделать? Ну, собственно говоря, во-первых, осознать причины, осознать суть происходящего. Дальше обязательно, осознав это, нужно стараться делиться этой информацией с как можно большим количеством людей. Помогать им точно так же осознать реальность, в которой мы все оказались, и чем может закончиться наша пассивная позиция. Она ничем хорошим закончиться не может, потому что кроме нашего народа и русского государства, о нашем народе никто не будет беспокоиться. И именно поэтому сегодня хотят уничтожить государство, потому что главный смысл существования русского государства всегда был – это сохранение уникальной русской цивилизации. Если уничтожить русское государство, удастся уничтожить уникальную, абсолютно отличную от Запада в своей сути русскую цивилизацию. Вот по этому поводу, кстати, вот сейчас мне записку передали, прям хочется зачитать. Чем отличается русский от англосакса? Тем, что русский точно знает, что существует социальное равенство и стремятся к этому. Англосаксы не только не знают об этом, но даже не догадываются. Абсолютно согласен с такой формулировкой. Это действительно так. Мы это видим на любом примере. Ну, смотрите, народы входили в состав Российской империи и становились абсолютно равными. Башкирия, в которой мы сейчас с вами находимся, вошла в состав Российской империи. И башкирские воины, так сказать, тем оружием, которым они умели пользоваться, стреляли в солдат Наполеона, приводя их своим видом в дополнительный ужас, что только можно было приветствовать. Да? То есть в составе казачьих дивизий башкирская конница дошла до Парижа. То есть на равных сражались как могли. И так было всегда. Когда была война с Гитлером, точно так же люди всех национальностей пошли воевать на фронт. И были генералы разных национальностей, были герои разных национальностей. Был у нас Багратион, этнический грузин. Ну, советских генералов различных национальностей, собственно говоря, даже и перечислять-то нам сегодня всего времени не хватит. Вспомните, вот позднесоветский период перед распадом Советского Союза. Те люди, которые волею распада СССР и дальнейших игрищ наших геополитических противников оказались противниками России. Я имею в виду генерала Дудаева. Это генерал советской армии. Полковник Аслан Масхадов. Вот он в Вильнюсе командовал, значит, воинской частью. Если бы не было распада Советского Союза, они бы продолжали служить. Если бы был какой-то военный конфликт, они бы кровь проливали за Родину и были бы гордостью чеченского народа. Но ситуация сложилась по-другому, и волею каких-то политических сил они оказались вовлечены в борьбу, которая принесла столько горя такому количеству людей. Поэтому понимание, кто играет, какие цели преследуют, это очень важно. Я думаю, что, возможно, и многие из тех, кто боролся с Россией в 1905-1917 году, если бы они понимали, кто их играет и чем все это закончится, они бы занимали совершенно другую позицию. Но, к сожалению, это прозрение приходит задним числом. Вот почему важно, например, читать мемуары тогдашних белоленточников, которые потом описывают, что произошло и как они все это, как они дошли до жизни такой. Читая эти книги, понимаешь, что либералы за 100 лет прошедшие вообще не изменились. Вот слова те же самые, отношение к стране то же самое, идолопоклонничество перед Западом то же самое. Ничего не меняется. Меняется только название их партий и фамилии их лидеров. Все остальное остается одним и тем же. Так что это в некотором смысле продолжение вопроса, который задал другой коллега. Пропаганда, пропаганда в хорошем смысле этого слова. Пропаганда единства, пропаганда ценностей, пропаганда патриотизма, пропаганда того, что там нас никто не ждет сильных, больших и успешных. Мы нужны маленькие, бедные, как рынок сбыта для всевозможной гадости, которую они будут производить. Ведь социалистическая экономика в СССР, она была построена на других принципах. Вот сейчас все так красиво завернуто, да, какие-то упаковочки, очень много всего одноразового. А представьте, что вы руководите экономикой Советского Союза. Ну зачем вам производить лимонады непонятно из чего? Какие-то искусственные красители, искусственные заменители вкуса. Зачем вам это производить, если вам же потом лечить детей, которые все это выпьют? Ну, естественно, нет. Поэтому вы производите только из натуральных ингредиентов. Это стоит дороже? Да, это стоит дороже. Но вы же понимаете, что главное это для вас не прибыль, которая измеряется в каких-то цифрах, а здоровье будущего поколения. Тем более, что вам же придется этих детей лечить потом, когда, не дай бог, с ними что-то случится. А зачем вам производить массу одноразовых каких-то бутылочек? У вас же будет страна замусориваться. То есть это вообще другой подход. Не потому, что там красоты кто-то не любил, но молоко было в одинаковых бутылках, да, помните, такая тара была, 15 копеек стоила бутылочка. Одинаково, потому что удобно, во всей стране одинаково ее можно сдать, она универсальная, заводы ее производят, не надо ничего. Сейчас вы зайдите в магазин, посмотрите, сколько бутылок, я уж не говорю там бутылок для алкогольной продукции, еще бутылки привозят из Италии, из Германии, чтобы вот они были какие-то красивые. Но это же путь в никуда. Целые заводы, десятки, может сотни заводов, работают на то, чтобы какое-то произведение их труда прослужило 10 минут и тут же было выкинуто. То есть нынешняя система, она поглощает, пожирает ресурсы планеты. Этот процесс идет очень быстро. Это огромная проблема. Потому что финансово-ориентированная экономика постоянно должна воспроизводить новые товары хотя бы для того, чтобы поддерживать спрос на деньги. Потому что людям должны быть все время нужны деньги. Они должны все время менять то, что они используют, иначе печатная машинка, производящая деньги из воздуха, потеряет власть над людьми. И одно цепляется за другому, как вот зубья механизма. В итоге сегодняшняя система вычерпывает ресурсы планеты очень быстро. И если ее не остановить в нынешнем виде, она приведет планету к катастрофе. Причем очень быстро. Процесс идет лавинообразно. Ведь загрязнение среды, рост государственного долга. То есть со всех сторон надвигается катастрофа. При этом никакого решения вот в рамках этой финансовой системы не предлагается. Абсолютно никакого. Делается вид, что ничего не происходит. Собираются на G20, поговорили и разъехались. Потому что они ищут решение проблемы не в решении, не в изменении античеловечной сущности этой системы. Они ищут решение в уничтожении других центров силы, чтобы силой продолжить ее существование. И поэтому они становятся реальной угрозой миру на всей планете. Посмотрите, как возрастает агрессивность Соединенных Штатов Америки и Запада. Они не то, что не готовы считаться с другой точкой зрения, хотя сами это декларируют. Они постоянно пытаются решать вопросы силой. Пожалуйста, следующий вопрос.
Я вернулся опять к теме раскола как раз в Украине и России. Понятно, что это необходимо Западу, то есть это и Евросоюз, и США, ибо связь Украины и России тесная. Это крепкий Черноморский флот, это выход в Атлантику, это контроль Средиземноморского бассейна. Сотрудничество Украины и России – это развитие авиационной промышленности, КБ Антонова работает в Киеве. Это судостроение Николаевские верфи, это машиностроение, металлургия черная, как сующиеся Донбасские югы. Вот. К вопросу я сейчас... Так вот, Россия мечется сейчас, смотрит на цепи Запад, вот, смотрит на...
Давайте вы тогда уже без микрофона, он что-то не выдерживает. Коллега, попросите, пожалуйста, нельзя ли в форме вопроса?
Так вот, получается, смотрите, если станет сильным государством. А в чем сила? То есть, если мы с вами не будем жить богато, никто к нам не потянется по доброй воле. И если сейчас попытаться опять создать государство, которое был в свое время Советский Союз, богатая, мощная страна с нищим населением, то по доброй воле никто с нами кооперироваться не станет. Как сделать Россию богатой? Как развернуть ее человеку? То государство, которое сейчас существует, оно не ориентировано на человека.
Ну, я понял ваш вопрос, вы позволите, я отвечу. Собственно говоря, ваш вопрос можно свести к последней фразе, которую вы произнесли, как сделать Россию богатой. Вот. Все остальное это была такая подводка к вопросу. Сегодняшнее государство в России по Конституции является социальным государством. Но мы с вами понимаем, что оно эту свою функцию на 100% точно не отрабатывает. Да? Есть множество вопросов. Хорошо, что запущена программа материнского капитала, что увеличиваются пенсии, но это не является стержнем и целью государственной политики. Вот почему, когда мы в рамках еще профсоюза граждан России, а уже потом партии Великое Отечество, говорим об идее русского миллиарда, то нам представляется, что здесь важно задать цель. Вот вся жизнь государства должна быть подчинена идее увеличения народа населения. Не просто сбережения, а увеличения. И значит, соответственно, все социальные программы, государственные программы, деятельность всех органов власти должно быть направлено на то, чтобы количество населения в России увеличилось. И не за счет приезда мигрантов, а за счет рождения новых граждан нашей страны. Когда вы говорите о том, что Россию надо построить сильную, вы почему-то тут же противопоставляете этому тезису, ну, невольно, может быть, некий либеральный миф, что обязательно сильное государство при нищем населении. Почему это должно так, мне абсолютно непонятно. Государство может быть слабым при очень богатом населении. Яркий тому пример – это Древний Рим. На определенном этапе там вообще отменили налоги. Просто налоги отменили, я сейчас не помню при каком императоре, потому что денег было столько, что деньги были никому не нужны. Но при этом никто и не хотел воевать. Поэтому потихонечку войска Древнего Рима стали состоять из варваров. Потому что римляне уже не хотели ничем заниматься. У них были деньги, были их римские развлечения, гладиаторские бои, там, не знаю, бани, еще что-то такое. Им больше ничего делать не хотелось. В итоге люди-то были богатые, а государство очень слабое. Поэтому одно из другого вообще никак не вытекает. Но, конечно же, нужно стремиться, чтобы люди жили достойно. Просто уровень вот этого, уровень жизни этот достойный, он все-таки обусловлен определенной ситуации, в которой находится государство. Ну, смотрите, Советский Союз. Каким образом определялся уровень жизни? Советский Союз брал масло и размазывал по всему кусочку хлеба равномерно. Более-менее, да? Где-то там горки получались какие-то, но в целом равномерно. И поэтому квартиру нужно было ждать очень долго, можно было кооперативную покупать, но была возможность заработать деньги, поехав там за заграничную командировку на крайний север и так далее. Была определенная система, и социальная справедливость была. Имелись и тут же недостатки, например, уравниловка. Можно ли эту систему было улучшить, не уничтожая? Я думаю, что точно можно было ее улучшить. Вместо этого что сделали? Ее разрушили, и теперь масло просто комками накидали по вот кусочку хлеба. Кому-то досталась такая горка огромная, но не потому, что он сделал что-то великое для страны, а потому, что он во время приватизации проходил по нужному коридору. И ему передали во временное пользование какой-нибудь заводик, чтобы он потом перепродал его иностранным компаниям. Вот что произошло. Был нарушен самый главный принцип нашей цивилизации – справедливости. И сегодня это вызывает справедливое негодование людей. Но я хочу сказать, что в 1985 году такое же справедливое негодование людей вызывала та система равномерного размазывания масла, которая была. И стоило начать пропаганду о том, что, вы знаете, у каждого будет Мерседес, у каждого будет дом у моря, и у каждого будет горка масла. И мы с вами на эту пропаганду купились, не понимая одного, что горка масла будет у 10, а у остальных миллионов даже масла не останется. Поэтому вопрос строительства справедливого государства – это вообще исконный вопрос русской цивилизации. Но никогда в истории человечества так близко к справедливости не подошли, как во времена строительства Советского Союза. Вот эта система была наиболее справедливого с точки зрения распределения материальных благ. Это действительно было счастливое детство. Я благодарен стране, которая это счастливое детство дала мне. Закончилось все это, к сожалению, очень печально. Но не потому, что система себя изжила, а потому, что во главе системы пришел предатель Горбачев. Вот почему все это произошло. В Китае эту систему модернизировали и развивают, и двигаются вперед. Да, там нет пенсии, да, там низкие зарплаты. Но эти зарплаты увеличиваются, страна богатеет, китайцы ездят в космос, ну, летают, в смысле, конечно. Вот. И идет развитие. Вот страна должна развиваться. Когда будет развиваться страна, тогда будут и граждане лучше жить. Когда страна не развивается, то отдельные граждане могут хорошо жить. А большинство населения будет лишено такой возможности в любом случае.
Здравствуйте. Хотела задать вопрос. Когда средства массовой информации начнут говорить правду? И что делается для того, чтобы быстрее оздоравливалась эта ситуация? Потому что кому бы я не обратилась, например, вот, с сегодняшними вопросами, люди просто шарахаются, ничего не знают.
Вот. Да, спасибо за ваш вопрос. Вы, что называется, в самую суть смотрите. Почему я говорю о важности деятельности каждого из нас как некой информационной единицы? Потому что средства массовой информации либо врут, если они независимые, либо они занимают какую-то нейтральную позицию, либо они не дорабатывают. Очень мало есть средств массовой информации, которые реально говорят то, что они должны говорить. И, конечно, здесь роль государства нельзя недооценивать. Государство должно в первую очередь настроить свои государственные СМИ, а далее с помощью правовых механизмов настраивать, так сказать, независимые. Настраивать очень просто. За ложь, клевету, оскорбление, фальсификации должны следовать определенные наказания. Вот смотрите, что произошло с телеканалом «Дождь» и что очень не нравится либералам. Они говорят, что есть травля телеканала «Дождь». Никакой травли телеканала «Дождь» нет. Есть абсолютно коммерческое нежелание одной структуры работать с другой. Ну что, заставлять что ли можно? Директор кабельной сети не хочет, чтобы в его сети была такая телевизионная программа, которая так себя ведет. Ну, это определенная реакция власти, которая дает сигнал средствам массовой информации. Причем, мне кажется, что этот сигнал быстрее всего услышали на «Эхо Москвы». Ну так, отчасти. Не до конца еще осознали, потому что там произошло невероятное. Туда пришел величайший мыслитель современности, и три журналиста «Эхо Москвы» посмели спорить с ним, оспаривать его цифры, усомниться в его непогрешимости, что еще полгода назад было невозможно. Это же светочи, так сказать, демократического движения и почти что будущий президент России. Мне кажется, сейчас уже никто об этом не говорит, что этот человек может стать во главе нашей страны. Да? То есть происходит то, что раньше было невозможно. Это значит, что сигнал услышан. Но этот сигнал нужно повторять, повторять, еще раз повторять, когда кто-то будет пытаться нарушить те правила, которые должны быть в сфере информации. Вот сегодня в Госдуме предложили отключить вещание CNN за там какие-то оскорбительные вещи. Если в законе есть такие возможности, то над этим стоит задуматься. То есть всегда нужно действовать в правовом поле. Если закон не позволяет что-то делать, значит, нужно закон немножко поправить. Условно говоря, есть средства массовой информации, оно допустило клеветнические какие-то, значит, публикации, озвучило информацию, которая заведомо была ложной. Ей, этому СМИ выносится предупреждение, штраф, второй раз штраф, а на третий отзыв лицензии. И все, как говорится, все абсолютно в правовом поле, абсолютно демократично, ничего не должно быть. Это должно быть такая, знаете, в хорошем смысле бездушная машина. Есть нарушение закона, предупреждение, есть нарушение закона. Третье, закрыли, все. Откройте новое. Ну, хотите мы врать. Два раза соврете, третий раз закроем. Но вы понимаете, что, например, что касается средств информации в интернете, там очень важно доменное имя. Если вы закроете какой-нибудь совестливый РБК, то на КБР вряд ли соберется такая же аудитория на следующий день. Поэтому они будут трястись за свои вот эти доменные имена очень сильно. Ну а если они все равно будут нарушать правила игры, значит для них те клеветнические вещи, которые они публикуют, та пропаганда, которую они ведут, значительно важнее. Ну значит это просто пропагандистское средство, причем не нашего государства. Мне кажется, мы с вами ничего сильно не потеряем, если оно исчезнет из интернета, из эфира и так далее. То есть нужно почистить, но исключительно на вот таком законодательно обоснованном основании. А вот здесь вот начинается замкнутый круг. Конечно, пропаганда потому и ведется, что при постоянном повторении определенных, значит, идеологических вещей, люди эти вещи впитывают и начинают думать в том направлении, о котором говорится. Именно поэтому на Украине мы видим то, что мы сегодня видим. Но для того, чтобы изменить пропагандистскую машину, вы должны сначала получить возможность ее запустить. А для того, чтобы ее запустить, вы должны оказаться около власти или во власти. Получается некий замкнутый круг. В чем как бы предательство Горбачева в информационной сфере? Были средства массовой информации Советского Союза. Они были заточены под определенную идеологию. Кстати, посмотрите советские газеты. Мы же смеялись, когда они говорили про империализм. Они всю правду говорили. Они говорили, что войну хотят, что трудящиеся массы там будут плохо жить при капитализме. Абсолютная правда. Про неоколониализм, о том, что Америка агрессивная страна. Все же так говорили. Просто подавали в такой форме, что, ну я уже как молодой человек, я как-то не очень им верил. Неумело, значит, работали. Но, тем не менее, эта система была. И большинство населения Советского Союза, так же, как большинство населения Запада, было уверено, что страна движется в правильном направлении, а вот идеологические противники, геополитические, они неправильные. И Горбачев изменил средства массовой информации, это так называемая гласность. Запустили процесс публикации исключительно негативной и в основном лживой информации. То есть сами изменили средства массовой информации. Но наши сегодняшние идеологические противники, геополитические, нам такого подарка не сделают. Поэтому и возрастает роль каждого из нас как определенной единицы. Ну а сдвиг в сторону патриотизма вообще в государственных средствах массовой информации России, он налицо. Потому что в 90-е годы везде было «Эхо Москвы», «Независимая газета», то есть все говорили одно и то же. Теперь гадости говорят на одном телеканале, значит, в двух газетах, в одном журнале, на который никто не хочет подписываться, и там в нескольких программах на одном телеканале. Все. То есть место, отхожее место для информации очень сильно сузилось. Раньше они гадили по всей квартире, теперь их как кота шкодного заставили ходить туда, куда надо ходить. Да? Поэтому это тоже уже большой прогресс.
Здравствуйте, Николай Алексеевич. Будьте добры, если можно, об отрицательных моментах национализации Центрального банка. Я имею в виду блокирование ЗВР, прекращение валютных операций, закрытие, как мне представляется, предприятий, ориентированных на экспорт, закрытие торговли, блокады со стороны США, в смысле не дают, не покупают нефть и газ, как следствие нет бюджета и нечем платить зарплату. Если можно, или я не прав, и ничего этого нет, или если это есть, может быть, стоило поподробнее рассказывать людям обо всем об этом, чтобы они готовили их к каким-то трудностям.
Ну, коллега, по-моему, вы решили ответить на вопрос вместо меня. Да, все-таки прошу дать мне возможность тоже свои 5 копеек как-то в этот ответ вложить. Значит, смотрите, мы с вами сейчас видели, как рубль достаточно быстро девальвировался под давлением неких сил. Эти силы и есть наши геополитические партнеры, которые, пользуясь тем, что примерно 70% акций российских предприятий принадлежат иностранным инвесторам, легко могут обрушать наш фондовый рынок. Просто по команде начинают продавать акции, падает курс акций, начинается паника, покупать акции некому. Сюда включаются уже, что называется, честные инвесторы, которые видят, что идет снижение рынка, начинают продавать, и начинается обвал. Кроме того, около 70% вообще западных вот этих так называемых трейдеров – это перекрестное владение. То есть фактически, по большому счету, это ну, несколько каких-то крупных организаций присутствует на этом мировом фондовом рынке. Поэтому устроить обвал совершенно несложно. Теперь представьте ситуацию. Мы сейчас гипотетически. Россия заявляет о создании собственного эмиссионного центра, а это именно и есть национализация, Центральный банк. Просто мы начинаем, мы говорим, что мы теперь, как вы, будем создавать валюту, значит, она будет обеспечена чем-то или не будет чем-то обеспечена, это сейчас мы пропустим, отдельный вопрос. И эта валюта должна быть такой же равноправной, как доллар, евро там, и так далее. Что они делают? Они начинают сразу атаку на рубль. Публикация во всех средствах массовой информации Запада, внутри, паника в интернете. Такая же, как в 1905 году. Правительство сейчас украдет все ваши деньги. Немедленно, как в Белоруссии было, да, несколько лет назад. Немедленно идите, меняйте все свои рубли на доллары. Потому что все, Россия заявила, что доллар к рублю не привязан. Теперь рубль это бумажка, ничем не обеспеченная. Бегите, скорее меняйте на доллары, пока еще можно. Население у нас, знаете, как говорил товарищ Сталин, другого народа у меня для вас нет. Испытав на своей жизни все, что только можно, испытав, легко подвержено панике. Пойдут менять? Пойдут. Начнется паника, падение курса рубля. Нужно будет очень быстро эту панику стараться остановить. Это значит, что уже государственный центральный банк будет выходить на биржу для того, чтобы интервенции проводить и контролировать курс доллара. Они будут это делать дальше, 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 дальше. При исчерпании золотовалютных резервов нам нечем будет, например, платить за какие-то вещи, которые мы должны закупать. Потому что на этой же бирже компании, ведущие деятельность за рубежом, закупающие там определенные вещи, которые нам, к сожалению, нужны, начиная от лекарств и продовольствия, они не смогут это купить, потому что они не смогут купить валюту. Я думаю, что они постараются немедленно обвалить финансовую систему России. Как только мы заявим, что мы отцепились от доллара. Поэтому здесь, во-первых, нужно иметь население, которое будет понимать, что происходит, и будет готово определенные сложности недолго, я надеюсь, с получением импортных товаров, это раз. Во-вторых, нужно иметь политическую волю для того, чтобы немедленно из-за демонстраций западноукраинских националистов был прекращен поставки газа в Западную Европу. Вот. Ну, просто чтобы газопровод не сломался. Немедленно прекратить еще какие-нибудь. То есть ответить давлением на давление. И вот здесь просто нужно взвесить. Есть ли у нас силы для... Не просто чтобы записать телефонный разговор американского посла с представителем Госдепа, а для того, чтобы это удержать. Будут провоцироваться беспорядки, террористические акты. Думаю, постараются сбить самолеты какие-нибудь, чтобы показать, что власть не контролирует ситуацию. Понимаете, да? Паника в продовольственных сетях. Продовольственные сети у нас на Каймановых островах зарегистрированы. Значит, все, вы должны закрыть свои гипермаркеты, иначе мы закроем вас на Каймановых островах. Заявите, что вы не можете купить на рубли никакого продовольствия. То есть сделайте то, что делалось в перестройку. Создавайте искусственно хаос, искусственно создавайте дефицит товаров. Вы понимаете, что все это сейчас возможно сделать. И поэтому, когда мы говорим о национализации рубля, нужно понимать, что это все-таки должен быть процесс плавный. Потому что сегодня силовое столкновение даже в финансовой сфере для нас представляет серьезную угрозу.
Здравствуйте, Николай Викторович. Меня зовут Максим. Я участник русского общественного движения «Возрождение Золотой век». Организовано Левашова Николаем Викторовичем, может, вы знаете, у него завтра день рождения. В общем, суть моего вопроса в том, что есть общие моменты, допустим, возрождение страны, патриотизм, воспитание. Но в то же время мне не совсем понятна вот такая вещь. Вот Левашов вводит такое понятие, как социальный паразит. То есть это отличие от биологических паразитов в том, что они уничтожают самых сильных. Вы предлагаете, говорите, что это англосаксы. То есть хотелось бы конкретно узнать, кто такие вот, не именно какие-то лица, может это комитет 300, в общем, есть ли какая-то связь, и, может, ваше отношение к вашему. Спасибо.
Ну, собственно говоря, мое отношение ко всем людям, которые несут знания, исключительно уважительное, это первое. Что касается социальных паразитов, да, действительно, так смысл и ядро нынешней финансово ориентированной системы – это банкиры. Это самые, что ни на есть, настоящие социальные паразиты, которые придумали способ создания богатства из ничего и еще догадались это полученное из ничего богатство давать в долг. Ведь, ну, в двух словах, смысл судного процента, смысл кредитования. Вы кому-то даете 100 рублей в долг. Он должен вам через год отдать, ну, сколько там, допустим, 110 рублей. Но эти 10 рублей откуда он может взять? Только там, где эти деньги производятся. Ну, мы так упрощаем схему. А эти деньги производите вы же. Значит, для того, чтобы выплатить вам долг, он у вас же должен взять деньги. Это значит, что выплатить долг в принципе невозможно, потому что за этими 10 рублями он тоже должен к вам прийти, а на них тоже процент. Но это как бы вот такая, если схема один человек, один банкир. В реальности ситуация такая, что там миллионы людей, миллионы предприятий берут в долг, но количество денег, которые обращаются в экономике, оно же ограничено самими же банкирами. И поэтому кто-то, может быть, принесет 110 рублей, но эти 10 рублей он забрал у кого-то другого, и ему не хватит для того, чтобы расплатиться с банкирами. Поэтому просто дальше начинается математика, и в реальности все активы переходят под контроль банкиров через некоторое время. Вот и все. Ну, кто-то там сохраняет независимость, да, но съедают всех понемногу. И эта монополизация, она же во всех сферах идет. Количество банков сокращается, да? Количество компаний, производящих все, что мы с вами видим, оно резко сокращается. Была схема хорошая, опубликована, по-моему, швейцарский журналист нарисовал ее. Перекрестное владение, то, что там вот 10 или 12 фирм на самом деле владеют всем, что есть на планете, и все производят. Ну, посмотрите, такие монстры, там Procter & Gamble, начиная от чипсов, заканчивая стиральным порошком. И только под названием Procter & Gamble. Вполне возможно, кстати, что из одного и того же, да, производят. Не знаю, как говорится, не проверял. Вот. Названия разные, а одни и те же владеют. Вот и есть социальные паразиты. Мне кажется, как-то еще более наглядно объяснить, что за социальные паразиты нет. Почему? Откуда термин англосаксы? Где они базируются? Великобритания и Соединенные Штаты Америки являются ядром этой системы. Это вот такой биоробот, в котором эти социальные паразиты пустили корни, начиная там с 17 века, а то, может, и раньше. И они последовательно ведут политику по завоеванию мира через вот эти финансовые инструменты, используя войны, подкупы, убийства и так далее, и так далее, и так далее.
Добрый день, товарищ. Добрый день. Морозов Александр Георгиевич Пеканский. У меня такой вопрос. Мы знаем, что Горбачев, когда СССР превратился в Россию, и момент, когда Горбачев сдал страну, да, наверняка были подписаны какие-то документы Горбачевым, о чем Буш старший заявил в Конгрессе, да, и объявил праздник. У нас сегодня торжественный день, мы победили холодную войну, да, СССР. Вот какие документы были подписаны Горбачевым, и после чего Ельцин пришел к разбитому корыту, не мог управлять страной. Более конкретно можете сказать, что?
Ну, вы знаете, я не владею какой-то тут такой тайной информацией о каких-то секретных документах, подписанных Горбачевым, так же, как вот говорят, что в Германии есть канцлер-акт, который каждый новый канцлер подписывает, по сути, отдавая суверенитет над Германией в руки американцев. Горбачев подписал капитуляцию, когда он распустил Советский Союз, когда он заставил Верховный Совет в нарушение Конституции проголосовать за распуск Советского Союза и в нарушение своей присяги. Но вот эта точка, она не в 91-м году. Это точка, когда он вообще пришел к власти. Потому что я напомню вам, что апрельский пленум 85-го года, где было впервые заявлено о начале перестройки, ну, это была новость для всех в Советском Союзе, что-то новое, да, человек вышел. Понятно, что Горбачев говорил о необходимости каких-то изменений, но когда его выбирали, никто еще не знал, как это делать, что это такое. Но есть какой-то термин, да? Содержанием он потом должен был наполняться. И уже в октябре 1985 года вдруг министр, значит, нефтяной промышленности Саудовской Аравии выступил с идеей, что Саудовская Аравия будет в все больше нефти добывать. Она стала так делать, цена рухнула, и Советский Союз стал испытывать сложности. То есть до тех пор, пока Горбачев не пришел к власти, Саудовская Аравия почему-то не собиралась добывать много нефти и обрушать цену на нефть. То есть как только Горбачев пришел к власти, прошла команда «пора», а они договорились об этом с американцами. И начали, ну, фактически копать могилу своей собственной экономики Саудовской Аравии. Но, тем не менее, смотрите, они процветали. Почему? Их субсидировали другими способами, через дешевые кредиты. Ну, условно говоря, там такой способ был использован. МВФ дает Саудовской Аравии кредит под 1%. А потом другие структуры, как международные, берут у Саудовской Аравии кредит под 5%. Ну, вот такие вещи. Новые технологии дали, пустили их на рынок продуктов. То есть дали им возможность еще что-то продавать, помимо значит, вот, нефти. Дали технологию строительства нефтеперегонных заводов, потому что добавочная стоимость, она же не на сырой нефти в основном наращивается, а уже на продуктах. То есть мы видим странную картину. Почему-то лидеры Запада думали, что к Советскому Союзу наступает конец, когда пришел к власти Горбачев. А до этого они так не думали. Почему? Я абсолютно убежден, что они способствовали его приходу к власти. Они знали, что он будет делать и чем все это закончится. Почему? Не знаю. Завербован, агент влияния, еще что-то. Здесь только предположение можно делать. Может быть, мы когда-то это узнаем. Но никаких оснований считать, что Горбачев все это сделает, у них не было. Я тоже вот писал один момент. Когда Горбачев пришел к власти, его биография в Америке вышла в виде книги, по-моему, через месяц или через две недели после его прихода к власти. То есть она была написана уже и издана ни с Черненко, ни с Андроповым, ни с Брежневым. Они так не спешили. Чего такая спешка? Ну, мало ли кто пришел там. Ну, помоложе в Советском Союзе. Сейчас, может, как начнет из Афганистана в Пакистан дальше двигаться, а вы тут уже его это самое хвалить начинаете. Надо же посмотреть, что он делает. Что он там за месяц сделал? Он еще мяу не успел сказать, правильно? А вот они уже знали, что это мяу будет в сторону уничтожения Советского Союза. Поэтому я думаю, что, конечно же, Горбачев был ведом ими к власти.
А можно
в эту сторону
тоже
еще
работать? Добрый вечер. Таким образом, ваш предыдущий ответ, ну, вопрос, спасибо, я задал. Снятие нефтяного эмбарго с Ираном, как бы очевидно, даст возможность Ирану больше нефти продавать, таким образом повлияет на нашу страну.
Абсолютно правильном направлении мыслите. Соединенные Штаты Америки просто так ничего не делают, но это не значит, что их невозможно переиграть, в принципе. Значит, они, договариваясь сейчас с Ираном, решали несколько задач. Во-первых, с Ираном надо налаживать отношения, потому что он мешает им в Сирии, мешает в других вопросах, а никакой внутренний взрыв в Иране вызвать невозможно. Военный удар по Ирану для Соединенных Штатов тоже невозможно. Вы видите, они даже с Сирией не могут разобраться, куда уж там им с Ираном. То есть разговоры о сильной боеспособности американской армии — это очень большое преувеличение. Армия хорошая, боеспособная, но вести несколько военных конфликтов одновременно она не в состоянии. Далее. Для них периодически нужно устраивать кризисы. То есть цена должна расти, денежная масса надуваться, потом путем кризиса сжигается денежная масса, создаются сложности для, ну, в том числе для России. Значит, нужно, чтобы цена на нефть понижалась. Если Иран, с которого снимаются санкции, начинает продавать свою нефть, это можно использовать, опять же, как повод для того, чтобы обвалить цену на нефть. Потому что цена на нефть падает не от того, что Саудовская Аравия начала добывать, а от того, что трейдеры Соединенные Штаты Америки, контролирующие все эти фонды и так далее, начинают снижать цену через продажу фьючерсов и так далее. То есть Саудовская Аравия — это в основном как повод. И сегодня поводом должна быть в том числе и иранская нефть. Поэтому очень показательна реакция Соединенных Штатов на утечку информации о том, что Россия договорилась с Ираном, ну вы слышали, о бартерной сделке на крупную сумму. Да? Здесь на самом деле попытка переиграть американцев по нескольким фронтам. Смотрите, первое. Во-первых, нефть не продается за доллары. Это уже серьезно. Второе. Эта нефть не попадает на мировой рынок, а значит цена не будет падать. И третье, это фактически разрушение монополии Соединенных Штатов на общение с Ираном, что они хотели бы создать после своих вот якобы уступок в сторону Ирана. И поэтому они сразу выступили против этой сделки категорически. Но в принципе вы правильно говорите, что они сейчас в некотором смысле отодвигают в сторону Саудовскую Аравию и начинают сближение с Ираном. Вчера я прочитал вообще уникальную вещь. Значит, Саудовский эмир выступил с резкой критикой, заявив, что он сказал, что те, кто воюют в Сирии против Башара Асада, денег не получат. Так вот, если в двух словах перевести на русский язык, что он это так заявил. Одновременно какому-то журналисту в Саудовской Аравии дали 12 лет за оскорбление величества и еще по какой-то статье. А он в прямом эфире сказал, что терроризм и Аль-Каида были созданы в Саудовской Аравии. Ну так вот, неосторожно парень ляпнул и 12 лет получил сейчас. Не слышно что-то правозащитных митингов, не забудем, не простим, его портреты не печатает на первых полосах ведущие западные газеты, правда? Он же за правду пострадал. Ну, человек выразил свою точку зрения, а ему 12 лет дали. Поэтому на Ближнем Востоке очень сложный клубок, продолжается большая игра, и Соединенные Штаты в Америке в достаточно сложном положении. И поэтому выход из этого положения они будут видеть в том, чтобы создать проблемы России, дабы разменять внутренние проблемы России на наши какие-то козыри в деле Украины или в деле Сирии. Поэтому вместо усиления напряженности на Украине нам стоит повнимательнее сейчас приглядеться в ситуации в России. Потому что я думаю, что для Запада выход будет как раз в нагнетании здесь террористической активности или еще каких-то вещей, чтобы разменять эту проблему по такому же принципу, как Янукович разменял Майдан на отмену созданных им законов. Ведь говорят, Янукович пошел на попятный. Никуда не пошел. Было определенное законодательство на Украине. Потом партия регионов вдруг за один день приняла целую кучу законов, которые не понравились оппозиции. А потом, якобы под давлением оппозиции, они отменили эти законы, обусловив это роспуском Майдана. Ведь там закон об амнистии тоже очень такой правильный. То есть амнистия начинает действовать, когда все ушли из всех зданий. Если не ушли, значит и амнистии нет. Поэтому принцип этот позаимствован у наших англосаксонских друзей. Создаем проблему и дорого продаем способ ее решения. Да? Помните, как в Индии террористический акт, там грузовик врезается в пятизвездочный отель, целый котлован получается. Ай, какая у вас проблема. А давайте купить у нас боевые вертолеты, у нас у США, и у вас не будет террористических актов. Как? Поверьте нам, у нас хорошие спецслужбы. Мы вам поможем. А еще подводных лодок купите, тогда вообще никаких взрывов у вас не будет. Ну, в общем, вы понимаете направление мысли.
Здравствуйте. Спасибо вам за интересный полет. Это не вопрос, а тут зашел вопрос о Горбачеве. Я просто, может, не знаете, я впервые услышал о фамилии в 1982 году. Между похоронами Брежнева и назначением Андропова по голосу Америки. Они так его расслабили, молодой, прогрессивный, либеральный мыслящий. Вот. Я тогда не поленился, посмотрел газету. И то, вот, ну, тупые, ну, даже при Путке, естественно, я не вижу, сам Путин. Вот так вот, вопрос о том, что я вам не хотел сказать, а его же проверка не печатали. Вот тогда они расправили. Теперь вопросы. Значит, посредством массовой информации, по всяким разным, ну, скажем так, то, что вы сейчас говорили, это мощь, как вас выступать, это не... Ну, врать не будут, может быть, а говорить правду нет. Я не вижу целенаправленной государственной контрпропаганды. Это первый вопрос. Второй вопрос. ГМО в России, как вы относитесь к этому? Третий вопрос еще есть. Мы обычно реагируем, когда где-то что-то бахнет. В Украине бахнуло внезапно, вы знаете, да? Вот. Теперь то, что касается нас, Башкирии. В этом январе какой-то опрос был, и Башкирия входит в пятерку наиболее конфликтных регионов России по этому вопросу. там Чечня, Дагестан, Татарстан и Башкирия. Я думаю, что, наверное, все говорят об этом. И Закарабаш-Панас. Вот. И вторая информация. В прошлом году, летом, к нам приезжали военные атташе зарубежные. Швейцария, Германия, Австрия, по-моему, там несколько было. Ездили, посещали у нас здесь могилы детей, которые погибли в самолете на Швейцарии. Мечеть посещали и поселок компактного проживания мигрантов. Интересовались и социальными, и прочим условием. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, визит военных атташе в поселок для мигрантов, тут, собственно говоря, что ж комментировать. Люди совестливые, переживают за мигрантов, как они там живут в поселке. Естественно, это главная забота НАТО, чтобы мигранты в России жили хорошо. Поэтому, мне кажется, тут и комментировать нечего. Значит, что касается Горбачева, его, как вы говорите, восхваление еще в более ранний период, 82-го года. Ну, не знаю, наверное, это было, если вы не путаете. Вполне возможно, что это было. Но, видимо, жалко, что наше КГБ это не слушало, вот «Голос Америки». Глушило так сильно, что само не слышало, что там говорят. Потому что если «Голос Америки» кого-то начинает хвалить, сразу стоит присмотреться к этому товарищу повнимательнее. Это правило, кстати, действует и сейчас. Если в «Нью-Йорк Таймс» выйдет какая-нибудь статья о том, что кто-то, ну уж такой, раз такой у нас живет весь, то нужно посмотреть, что за этим делом стоит. Когда нас ругают, это хорошо. Когда хвалят, значит, что-то у нас не так. Что касается, вы не видите целенаправленной работы средств массовой информации государственных в деле пропаганды. Я тоже не вижу целенаправленной работы в том понимании, в котором бы хотелось это видеть. Я тоже этого не вижу. И поэтому эта работа, видимо, еще только начинается. Если она не будет налажена в ближайшее время, значит, это станет задачей тех сил, которые придут к власти дальше. Потому что эта задача насущная. Что же касается генномодифицированных сельскохозяйственных продуктов, то здесь, мне кажется, особо обсуждать нечего. Позиция резкое неприятие того постановления правительства, которое было сделано. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы в России использовались генномодифицированные семена. У нас достаточно почвы, у нас нет технологий генномодифицированных вот этих всех, и мы их вынуждены будем покупать за рубежом. Это вредно для нашего населения, это вредно для нашего будущего, и это не приносит нам ровным счетом ничего. Это нужно, может быть, для стран, которые не пекутся о будущем своих детей и имеют очень мало территории. Вот, может быть, там пусть они сами у себя это и делают. Но для нас это абсолютно не нужно и вредно. Поэтому этому делу, конечно, нужно всячески противостоять.
Пару слов о Беларуси, если вам нравится ли политика Лукашенко и в целом. Спасибо.
Ну вот я всегда предлагаю политиков оценивать не как девушек. Вот нравится и все, да, вот, понимаете, Лукашенко блондинка, и поэтому она мне нравится. Ну вот не так, надо политиков оценивать. У Лукашенко есть сильные стороны, и есть, конечно же, все-таки и определенные слабости. Сильные стороны – это харизма, это то, что он обладает волей, но одновременно именно это иногда играет с ним злую шутку, потому что он настолько волевой, сильный мужик, что он немножко задавил все остальные ростки политических каких-то личностей в Беларуси. И возникает тот же самый вопрос, который, к сожалению, стоит на протяжении русской истории уже столетия. Передача власти. Да, Лукашенко молодец, по-своему правильно ведет дело, хотя многие в Беларуси тоже, наверное, недовольны, но так, чтобы все всегда были довольны, так не бывает. Приедьте в Соединенные Штаты, там тоже все будут недовольны. Поезжайте в Европу, там при слове Евросоюз все морщатся, как будто лимона поели. Так не бывает, чтобы все были довольны. Но вопрос передачи власти. То есть Лукашенко нужно вырастить себе преемника ровно так же, как и Путину нужно вырастить преемника себе. И у Лукашенко та же самая проблема. Может быть, даже чуть больше, потому что он все-таки очень такой, ну вот, сам все делает, и пока не видно никаких белорусских политиков, которые бы могли это дело потянуть. Ну а так в целом, собственно говоря, Лукашенко надо сказать большое спасибо за то, что он не допустил превращения Белоруссии в Украину в политическом смысле и в русофобском смысле. Потому что вся та пропаганда антироссийская там тоже велась и где-то в более там менее открытой форме ведется. Просто один пример. Я был в Минске. Обязательно туда поеду. Мне очень нравится. Прихожу в музей, по-моему, музей Великой Отечественной войны в центре Минска. Такое большое здание, советское, двухэтажное, великолепная экспозиция. На первом этаже по-русски ни слова. Все только на белорусском языке. Ну, мы с вами понимаем, что в советское время наверняка там было и на русском. Поднимаюсь на второй этаж. На белорусском и на русском языке. Спрашиваю у работников музея, говорю, что ж такое? Что у вас такое? Демократизация между первым и вторым этажом произошла. Они говорят, а вы знаете, у нас был ремонт еще до Лукашенко, и у нас все таблички заменили, сделали только все по-белорусски. А ремонт на втором этаже денег не хватило делать. Поэтому там остались таблички, которые были с советских времен. И вот приходишь, на первом этаже незалежность такая полная, русского языка вообще нет. А на втором этаже все нормально, дружба народов. И вот это показательно. Лукашенко не поменял, не довесил по-русски на первом этаже. Осталось так, как при его предшественниках. Но если бы его не было, то там было то же самое, вот воинствующая русофобия, как и мы видим сегодня на Украине.
Здравствуйте, меня зовут Жанна Славут. У меня такой вопрос. Сейчас политика Путина направлена на создание такого коалиционного, скажем, образования, как, ну, одно, таможенный союз. Меня больше интересует вопрос по евразийскому союзу, который предлагается создать с введением общей союзной такой евразийской валюты, в качестве которой может выступить российский рубль. Вот. У меня существует некоторое опасение по поводу того, что как этот российский рубль может вытеснить в мировых ценовых расчетах американский доллар. Значит, что сегодня собирается Конгресс США по поводу повышения госдолга. И есть такие смутные опасения в отношении политики, скажем так, Международного валютного фонда Конгресса США в отношении подавления российской валюты и недопущение ее выхода в качестве, скажем так, мировой валюты. Вот. Я знаю, что, допустим, вернее, есть такое мнение, что того же Каддафи основным, скажем так, поводом для его свержения стало то, что он пытался организовать свою валюту и, собственно говоря, еще получила, как замену доллара пытался создать в своих денежных расчетах. Не грозит ли России какой-то вооруженной агрессии, какие-то, скажем так, негативные последствия от желания ввести российскую валюту в качестве основного?
В вашем вопросе некие мифы с реальностью перемешаны. Значит, вот давайте разберемся. Первое. Каддафи никакую валюту вводить не собирался. Он был абсолютно встроен в западную систему, он продавал свою нефть за доллары, эти доллары конвертировал частично евро, вкладывал в покупку западных облигаций, вкладывал в покупку футбольного клуба «Ювентус», его сын учился в американской военной академии, то есть был абсолютно встроен, заплатил 2 миллиарда компенсаций за несовершенный террористический акт, покаялся в несовершенных преступлениях, то есть сделал все. И поэтому он был, мягко говоря, удивлен тем, что случилось. Ну, как бы он не понимал, за что. Все же сделал как надо. А не потому что за что-то, а просто потому что был взят курс на уничтожение Ливии и всего этого региона как государственность, то есть как смерч должен пройти. И он сносит не только домики, так сказать, порядочных налогоплательщиков или, наоборот, тех, кто не платит налоги. Он просто все сносит, понимаете, невзирая ни на какие заслуги перед налоговой службой. Поэтому Каддафи – это неудачный пример. Вот Саддама Хусейна повесили за то, что он пытался торговать в динарах своих иракских. Это да. Но заодно его повесили, потому что, как в одном советском фильме, «Я слишком много знал». Его американцы привели к власти, дальше с ним договорились по поводу бури в пустыне. Все время это постоянная торговля и закончилось печально. Вывод из этого простой. Сделка с дьяволом хорошо не заканчивается. Вот для всех, кто пытается договориться с американцами, это Милошевич, Каддафи, значит, соответственно, Саддам Хусейн. Вот наглядные примеры. Теперь дальше. На сегодняшний момент нет никто не ставит вопрос о том, чтобы российский рубль стал мировой резервной валютой. На сегодняшний момент это невозможно. То есть этот вопрос просто не поднимается. Говорят более скромно о региональной валюте. Торговля с Китаем приграничная, там, с Вьетнамом, торговля с Белоруссией какая-то. Ну, то есть такие идут пока робкие зондажи. Вы даже опережаете время, задавая вопрос о том, какая валюта будет в Евразийском Союзе. Этот вопрос тоже всерьез еще не обсуждается. Почему? Потому что зачем пугать гусей раньше времени? Если вы выйдете и скажете, в Евразийском Союзе мы создадим свой новый эмиссионный центр, сделаем его наднациональным, и российский центральный банк будет у нас этикетки для спичечных коробков выпускать. Вот. Марки, там, значки, а деньги реальные будет выпускать некий, значит, центральный банк Евразийского Союза. Зачем пугать людей раньше времени? Не надо. Поэтому этот вопрос даже не обсуждается. Это вопрос как бы следующего этапа. Евразийский Союз будет создан, по-моему, в 2015 году. Соответственно, вопрос эмиссии – это вопрос там 16-17 года. Сопоставьте это, когда у нас там будут очередные выборы президента, когда закончится вся предвыборная гонка, еще пройдет какое-то время, вот тогда можно будет заниматься вопросами эмиссии в Евразийском Союзе. Поэтому никакого военного вмешательства из-за того, что мы хотим нашу валюту куда-то ввести, в ближайшее время нам не грозит. Но это не значит, что мы не должны держать порох сухими. Потому что если вы загоняете крысу в угол, она может броситься. А крыса в виде огромного государственного долга Соединенных Штатов Америки загнана самими Соединенными Штатами в очень сложное положение. Если оно будет усугубляться тем, что многие мировые игроки начнут демонтаж этой системы, то, ну, знаете, у американцев будет такой выбор. Вот у нас сейчас есть армия, которая оплачивает нам весь мир, покупая наши облигации. Сейчас перестают покупать облигации, значит, через несколько лет у нас этой армии не будет. Так давайте ее применим, пока она у нас уже оплачена. Вот, чтобы у них не было такого желания, нужно очень осторожно себя вести. Ну что, уважаемые коллеги, давайте еще два вопроса и перейдем. Но вы уже вопрос задавали, уважаемые коллеги. Я хотел бы дать возможность тем, кто еще не задавал.
Добрый вечер. Задам короткий вопрос. Что дает Олимпиада нашей стране в мировой политике?
Я бы попросил вас еще раз сформулировать.
Что дает Олимпиада нашей стране в вопросе мировой политики? Мы знаем, что много руководителей на этой Олимпиаде будет присутствовать. Самое большое количество, можно сказать, во всех Олимпиадах. Что нам это дает? Какие преимущества нашей стране?
Олимпиада – это не только престиж. Олимпиада – это демонстрация возможностей. Ведь, смотрите, Олимпиада состоит из двух частей. Первая часть – это деньги. Без денег вы Олимпиаду сделать не можете, потому что вам надо построить целый ряд каких-то сооружений, провести инфраструктуру, проложить железную дорогу. Ну, в общем, изменить весь культурный ландшафт места, где проходит Олимпиада. Вопрос. Если бы эти деньги были выделены в Марокко, смогли ли они бы там провести Олимпиаду? Нет. А посмотрите, они даже не собираются. Почему? Задайте себе вопрос, почему Марокко не просит дать ей Олимпиаду? Потому что Марокко знает, что оно не может провести Олимпиаду и построить все эти сооружения. Вы посмотрите, в каких государствах проводятся Олимпиады? В государствах, которые достигли определенного уровня развития. То есть это демонстрация наших возможностей. У нас не просто есть деньги, а мы с этими деньгами можем построить то, то, то и то. Дайте деньги Марокко, деньги исчезнут, Марокко останется. А Олимпиады не будет. Поэтому это демонстрация возможностей не только для рядового западного избирателя, а демонстрация возможностей для других западных стран. Мы можем построить, украдут у нас при этом минимум, у нас хватит денег на эти проекты, у нас хватит глаз, чтобы это все отследить, и мы проведем это все на высоком уровне. Потому что тот вопрос, который вы задаете, давайте зададим Леониду Ильичу Брежневу. Ну скажите, пожалуйста, ну зачем нам проводить Олимпиаду 80? Ну что это даст Советскому Союзу в деле международной политики? Советский Союз огромный, сильный, 5-миллионная армия. Все нормально. Делает то, что нужно, считает для национальной безопасности и национальной политики. Ну зачем Советскому Союзу Олимпиада? Ну полная глупость. Взяли бы эти деньги, раздали бы пенсионерам, инвалидам, построили бы детские садики, да? Открыли бы новый завод какой-нибудь, дома бы построили, раздали бы людям квартиры. Ну задайте себе этот вопрос. Ну значит есть какой-то смысл? Ладно, хорошо, вот нынешнее руководство занимается ерундой. Так и предыдущее тоже занималось ерундой. А до этого цари все ерундой какой-то занимались, да? И то есть мы встали на платформу либерального взгляда на российскую историю. То есть какая бы Россия ни была, она все время какой-то ерундой занимается. Но так же не бывает. Не бывает в истории государств, которые вот такие огромные на два континента, чтобы они все время совершали ошибки и занимались ерундой. Такие государства заканчиваются через 10-15 лет, которые ерундой занимаются, ошибки совершают. Олимпиада – это престиж. Вспомните, как Адольфу Гитлеру в один год дали провести две Олимпиады. Почему? Ну зачем это нужно было Гитлеру? Давайте этот вопрос. Взял бы эти деньги, вложил бы в вооружение, изобрел бы более хорошие танки и в 1941 году бы не на каких-то допотопных поехал, значит, по нашим глиноземам, а на хороших современных пантерах и тиграх, только на 3 года раньше. Ну зачем Адольф Гитлер занимался такой ерундой, проводил какие-то олимпиады? Ну прямо вот даже и непонятно, глупости какие-то. Тем не менее провел 2 олимпиады за один год. Еще, наверное, спасибо говорил. Между прочим, к вопросу о немецких олимпиадах, да, 36-го или 34-го года, не помню. Ну, в общем, тогда это были первые олимпиады, на которых был зажжен олимпийский огонь. И было вот такое шоу постановочное, было первое. То есть это дали право Гитлеру сделать. Почему? Чтобы поднять престиж Германии до уровня, так сказать, общепризнанного государства. Там у них людям черепа мерили, а они вот такое шоу. И никто не замечал, ничего не возмущался. И вот олимпийский огонь, сейчас об этом стыдливо не говорят, потому что вроде как-то некрасиво. Да? Но тем не менее, в первый раз олимпийский огонь был зажжен вот так вот от факела, вот со всеми этими красивыми делами. Там эсэсовцы по бокам стояли в костюмах от Хуго Босса. Все это вот на немецкой олимпиаде. Давайте зададим себе тоже вопрос, чего они ерундой какой-то занимались? Ну вот есть в этом определенный смысл. Ну и побочно, как бы просто напомню вам интересный факт, потому что демократы о многих фактах не любят напоминать, исходя из того, что это выпадает из того понимания, которое они транслируют нам. Вот знаете знаменитую статую Иисуса Христа, которая в Рио-де-Жанейро. Вот. Кто подарил эту статую Рио-де-Жанейро? Бенито Муссолини. Тогда он был рукопожатным демократическим лидером фашистской Италии. А потом стал кровавым диктатором, когда начал войну с Великобританией. И поэтому сегодня рассказать, что это он сделал, уже как-то не камильфо. Ну, пожалуйста, давайте последний вопрос, уважаемые коллеги, и перейдем к автограф-сессии.
Здравствуйте, Николай Викторович. Я хочу такой вопрос вам задать. Вот здесь вопрос подымался, но как-то поверхностно, не глубоко. То есть сама суть вопроса, что есть такая корпорация, как Monsanto, которая, скажем, действует с 1903 года и которая запустила, скажем, свои сети по всему миру, то есть от которого стоит народ Индии и так далее. То есть загубили, скажем, они более 20 миллионов вьетнамцев, когда война США с Вьетнамом была, химию производили и так далее. На сегодняшний день, получается, после подписания закона 28 декабря, то есть рынок открыли, скажем, для семян дымовой и так далее, то есть и до этого можно было, скажем, ту продукцию сюда возить. То есть получается, что у нас? Рынок открыли, и плюс получается так, что как бы цель сама вот этой корпорации Monsanto получать деньги с каждого кусочка еды. То есть наложение интеллектуальных получается собственности, что каждый ребят принадлежит им. И мотивации, что как бы дешевле у них получается и так далее. То есть лоббирование интересов в правительстве. Хотя, вот, допустим, очень много людей этим обеспокоены, все боятся. То есть вот многие аграрные хозяйства, которые в России на сегодняшний день, кажется, там невыгодно, там пропадает и так далее. Что вот есть конкретно люди, с кем вот я общался, знаю, что на сегодняшний день разработанные ими технологии позволяют получать рентабельность 300% получается без добавления химии и всего, то есть выращивания пшеницы. То есть а люди об этом даже не знают, что не о Монсанте, то есть как она влияет на весь мир, и то, что уже в России давным-давно, скажем, филиалы ее открыты, то есть в Краснодарском крае, пусть во всех теплых регионах везде, то есть семена уже, то есть они уже готовы к тому, чтобы распустить, скажем, запустить свой механизм. То есть, может быть, стоит через интернет ополчение как-то вот так известить людей об этом, чтобы они на этом заострили внимание, что ничуть не меньше проблем, чем с МВФ.
Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Несколько уточняющих моментов, значит, тоже очень характерных. Компания Monsanto является самым крупнейшим игроком на рынке ГМО. Всего там, по-моему, 4 или 5 компаний владеют всем этим рынком. То есть монополизация очень велика. Да? Поэтому никакого свободного рынка, никаких рук рынка, которые там чего-то расставят, просто нет и в помине. Это первое. Дальше. Эта компания занималась производством химии. Она производила те фолианты, которыми поливали во Вьетнаме. То есть они занимались одним, а потом продали химическое производство и начали производить ГМО. Тоже, да, как бы ребята поняли, куда дует ветер. Это второе. Третье, значит, как этому противостоять? Ну, я хочу сказать, что вот я уже сказал, что встречался с Евгением Алексеевичем Федоровым. Вот сейчас в финальной стадии разрабатывается законопроект о запрете ГМО в Российской Федерации, который будет вноситься в Государственную Думу. И это будет, я надеюсь, одним из тех шагов, которыми мы постараемся закрыть доступ к ГМО-продукции и ГМО-сельскому хозяйству на территорию России. Потому что нужно ввести запрет, такой же, как существует во многих европейских государствах, на выращивание вот такой сельскохозяйственной продукции. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое спасибо за то внимание, которое вы мне уделили. Я с удовольствием оставлю сейчас автографы тем, кто этого хочет. Ну, а мы с вами после нашего общения, конечно же, отправимся смотреть открытие нашей Олимпиады. Спасибо.